лом. «Быть мелким богом очень скверно. Правда, ты сам не представляешь, насколько это скверно, потому что не знаешь почти ничего. Но постоянно присутствует нечто, возможно, зародыш надежды, знания и вера в то, что наступит время, и ты станешь совсем другим, не таким, как сейчас. Но насколько хуже побывать в шкуре великого бога, а потом превратиться не более чем в туманный обрывок воспоминаний, швыряемый ветром над песками, которые некогда были стенами твоих храмов?» Ом развернулся и целеустремленно заковылял в пещеру. Он подошел к Брути и боднул его в голову. «Чё? Просто проверял, жив ли ты». «Хорошо». Ом снова встал на стражу у входа в пещеру. Говорят, в пустыне встречаются оазисы, но они словно кочуют с места на место. Пустыню невозможно изобразить на карте, потому что она питается как раз составителями карт. Как и львы. Ом помнил этих тварей, истощавших и совсем не похожих на львов из очудноземского Вельда, больше смахивающих на волков, чем на львов, а еще больше на гиен. Храбростью они не отличались, скорее славились злобной, трусливой яростью, которая во сто крат опасней. Львы. Кстати, нужно найти львов. Львы пьют воду. Брута проснулся, когда солнце устало клонилось к закату. Во рту стоял змеиный привкус. Ом бодал его в ногу. «Вставай, вставай! Все самое интересное проспишь!»
«Вода есть!» — заплетающимся языком пробормотал Брута.
«Будет! Она всего в 5 милях! Поразительное везение!»
Брута с трудом поднялся. Болели все мышцы без исключения. «Откуда ты знаешь?»
«Чувствую. Насколько тебе известно, я бог».
«Но ты же говорил, что чувствуешь только мысли». Ом про себя выругался. Брута ничего не забывал.
«Ну, все несколько сложнее», — попытался вывернуться он. «В общем, положись на меня и пойдем скорей, пока не стемнело. Да, и не забудь этого своего, Ворбиса».
Ворбис, свернувшись, лежал в углу. Он посмотрел на Бруту невидящими глазами, но беспрекословно поднялся, когда Брута потянул его за руку. Тем не менее, вид у дьякона был отсутствующий. «По-моему, он находится под действием какого-то яда», — сказал Брута. «В море водятся всякие ядовитые твари, есть даже ядовитые кораллы. Он постоянно шевелит губами, но я никак не могу понять, что он пытается сказать».
«Пошли быстрее. Бери его и пошли», — сказал Ом. «Нельзя его здесь оставлять».
«Но вчера ты хотел, чтобы я его бросил».
«Правда?» Даже панцирь Ома излучал святую невинность. «Ну, наверное, пока ты спал, я сбегал в эту твою этику, и мое отношение к нему резко поменялось. Теперь-то я понимаю, как он нам нужен. Старый добрый Ворбис. Давай, бери его и пошли».
Симония и два философа стояли на вершине утеса. Они смотрели на иссушенные пастбища Омнии и далекую скалу цитадели. Во всяком случае, двое из них смотрели в ту сторону. «Дайте мне рычаг и место, где встать, и я раскалю этот город, что твое яйцо!» — зарычал Симони, помогая Дидактилусу спускаться по узкой тропинке.
«Судя по виду, он не маленький», — покачал головой Бедн.
«Видишь отблеск? Это двери».
«Судя по виду, массивные», — снова покачал головой Бедн.
«Я не перестаю думать о лодке», — сказал вдруг Симони. «О том, как быстро она двигалась. Такая штука без труда вышибет любые двери, как ты думаешь?»
«Сначала тебе придется затопить равнину», — предупредил Бедн.
«А если поставить ее на колеса?»
«Ха, конечно, разнесет», — хмыкнул Бедн.
День выдался долгим и трудным.
Будь у меня кузница, дюжина кузнецов и столько же помощников, колеса нет проблем, но...
Мы подумаем, как решить эту проблему, — многозначительно произнес Симони. Солнце уже клонилось к горизонту, когда они подошли к очередному каменному островку в море песка. Бруто поддерживал Ворбиса, обняв диакона за плечи. Этот островок был больше, чем тот, у которого они убили змею. Ветер высек из скал вытянутые, неприятные фигуры, похожие на пальцы. В расщелинах скал даже виднелась чахлая растительность. «Где-то здесь есть вода», — заметил Бруто.
«Вода есть везде, даже в самых безжизненных пустынях», — откликнулся Ом. «Один, может, два дюйма осадков в год».
«Я чувствую какой-то запах», — принюхался Бруто. Его ноги сошли с песка и захрустели по известняковому щебню, разбросанному вокруг валунов. Чего-то тухлого.
— Подними-ка меня повыше.
Ом осмотрел скалы.
— Отлично, теперь опускай. И иди к тому камню, похожему на... Никак не ожидал увидеть здесь такое.
Бруто посмотрел на камень.
— Да уж, — наконец прохрипел он. Порой диву даешься, на что способен ветер.
«Местному богу ветра не откажешь в чувстве юмора», — подтвердил Ом, — «хотя и в достаточно примитивном».
У подножия скалы бесформенной кучей валялись каменные глыбы. Промеж них виднелись мрачные ходы.
«Этот запах?» — начал было Бруто.
«Наверное, животные приходят сюда на водопой», — пояснил Ом.
Бруте под ногу попалось что-то бело-желтое, запрыгавшее по камням с грохотом мешка полного кокосовых орехов. Звук далеко разнесся в душной тишине пустыни.
Что это было?
«Сомневаюсь, что череп», — соврал Ом. «Так что не волнуйся и...»
«Здесь повсюду валяются кости».
«Ну и что? А ты что ожидал увидеть?» «Это пустыня. Люди здесь умирают. Самое популярное занятие в округе».
Бруто поднял кость. Он прекрасно понимал, что ведет себя глупо, но люди, отдав концы, не имеют привычки обгладывать собственные кости.
«Ом!»
«Здесь есть вода!» — заорал Ом. «Она нам нужна!» «Ну да, возможно, существует пара препятствий, но...»
«Каких таких препятствий?»
«Ну, природных препятствий».
«Каких?»
«Ну, это... Львов, знаешь?» — в отчаянии произнес Ом.
«Здесь водятся львы?»
«Слегка. Слегка львы или слегка водятся?» «Какой-то один единственный лев, а ты...»
«Какой-то?»
«Бывает, что живут обособленно. В первую очередь следует опасаться старых самцов, которые были изгнаны молодыми соперниками в менее богатую на добычу область». Львы отличаются злобным характером и коварством, а в последние годы жизни совсем не боятся человека. Воспоминание ушло, освободив, наконец, голосовые связки Бруты.
«Это именно такой лев?» — уточнил он.
«Сытый лев нисколечки не страшен», — успокоил Ом.
«Неужели?»
«Поев, обычно они сразу засыпают».
«Поев?»
Бруто оглянулся на сидящего у скалы Ворбиса.
«Значит, поев?» — переспросил он.
«Мы поступаем правильно», — возразил Ом.
«По отношению ко льву, несомненно. Стало быть, ты замыслил использовать его в качестве приманки?»
«Он не выживет в пустыне. Кроме того, с многими тысячами людей он обошелся куда хуже. Ему же предстоит умереть во имя добра».
«Добра?»
«Мне он сделает добро!»
Откуда-то из камней раздалось рычание. Негромкое, но в нем чувствовалась определенная сила. Бруто сделал шаг назад.
«Взять и скормить живого человека львам? Просто так? За здорово живешь?» «Он этим занимался постоянно!»
«Да. А мне как-то не приходилось».
«Ладно, ладно. Тогда другой план. Заберемся на камень... А когда лев им займется,
ты столкнешь на зверюгу какой-нибудь валун побольше. Ну, лишится вор без руки или ноги. Он этого даже не заметит.
Нет, нельзя поступать так с людьми только потому, что они беспомощны.
Думаешь, будь он в себе, он бы согласился с этим планом?
Из груды камней снова послышалось рычание, уже значительно ближе. Бруто в отчаянии смотрел на разбросанные кости. Среди них вдруг мелькнул металл клинка. Меч был старым, ковка не самая искусная, зато клинок надраен песком до блеска. Бруто осторожно поднял меч.
«Обычно держится за другой конец», — подсказал Ом.
«Я знаю».
«Ты умеешь им пользоваться?»
«Не знаю».
«Тогда искренне надеюсь, что ты все схватываешь на лету».
Лев вылез из камней. Нарочито медленно. Считается, что львы, обитающие в пустынях, не похожи на львов Вельда. Хотя когда-то они были похожи. Во времена, когда Великая Пустыня еще была зеленым лесом. То есть перед тем, как местные жители позволили козам пастись где угодно. Козы способны превратить в пустыню любую местность, причем значительно быстрее других животных. В те времена можно было полежать с царственным видом между деревьев, пообедав каким-нибудь козлом. Правда, недостаточно сытно. Но лесистая местность постепенно превратилась в кустарниковую, затем поредели сами кустарники, а следом за ними ушли козы, люди и даже города. Остались одни львы. Всегда найдется, что съесть. Главное, как следует проголодаться. Люди в пустыне по-прежнему встречались, хотя и крайне редко. Кроме того, здесь жили ящерицы и змеи. Экологическая ниша была не ахти какой привлекательной, но львы держались за нее мертвой хваткой. Примерно так же, как держатся за жизнь люди, повстречавшие пустынного льва. С этим львом кто-то уже встречался. Грива его спутана, шкура испещрена старыми шрамами. Он полз к Бруте, волоча безжизненные задние лапы. — Он ранен, — заметил Брута.
— Отлично, — воодушевился Ом. — В них много мяса, жилистая, правда, но...
Лев рухнул на землю и тяжело задышал костлявой грудью. Из его бока торчал обломок копья. Взлетела туча мух. Вот кто без труда находит еду в любой пустыне. Бруто отбросил меч. Ом втянул голову в панцирь.
«О нет», — пробормотал он, — «в этом мире живут 20 миллионов человек, и единственный верующий в меня оказался самоубийцей».
«Мы не можем бросить его в беде», — сказал Бруто.
«Еще как можем! Это лев! Львов либо не трогаешь, либо сам попадаешь в беду».
Бруто опустился на колени. Лев открыл один покрытый коркой желтый глаз. Он был слишком слаб даже для того, чтобы открыть челюсти.
«Ты умрешь, ты погибнешь», — запричитал Ом. «У меня не останется верующих и...»
В анатомии животных Бруто разбирался крайне слабо. Хотя некоторые инквизиторы обладали завидными знаниями о внутренностях человека, в которых было отказано другим людям, лишенным возможности вскрывать тело, пока оно еще живо. Одним словом, занятия медициной в чистом виде в Омнии не поощрялись. Но в каждой деревне был человек, который официально не вправлял кости, ничегошеньки не знал об особенностях некоторых растений и который не попадал в руки квизиции только благодаря хрупкой благодарности пациентов. К услугам такого человека прибегал каждый крестьянин. Острая зубная боль поражает всех, даже сильных верой. Бруто взялся за обломок древка. Лев зарычал.
«Ты можешь с ним поговорить?» — спросил Бруто.
«Это животное!» «Как и ты. Ты можешь попытаться успокоить его, потому что если он разнервничается...» Он попытался сосредоточиться. На самом деле мозг льва содержал только боль, постоянно разрастающееся облако, которое затеняло даже обычный фоновый голод. Он попытался окружить боль, заставить ее уйти,
Главное не думать, что будет, если она все-таки уйдет. Судя по всему, лев ничего не ел вот уже несколько дней. Когда Брута выдернул наконечник копья, лев недовольно рыкнул.
«Амнионское копье», — сказал Брута, — «и рана недавняя. Должно быть, он встретил легионеров, когда те шли в Эфеб. Видимо, они прошли совсем неподалеку».
Брута оторвал кусок рясы и попытался прочистить рану.
«Нам нужно есть его, а не лечить», — закричал Ом. «О чем ты думаешь? Надеешься, что он как-нибудь тебя отблагодарит?»
«Он хотел, чтобы ему помогли».
«А скоро он захочет есть. Ты об этом не подумал?»
«Он так жалобно смотрит».
«Вероятно, никогда не видел недельный запас питания всего на одной паре ног».
Впрочем, это было неправдой. Брута, оказавшись в пустыне, стал таять, словно кубик льда. Это и поддерживало в нем жизнь. Парень был двуногим эквивалентом верблюда. Брута направился к груди камней. Под ногами его хрустели кости и щебень. Плиты образовывали лабиринт полуоткрытых тоннелей и пещер. Судя по запаху, лев жил здесь уже давно и часто болел. Некоторое время Брута смотрел на ближайшую пещеру.
«Чем тебя так удивило логово льва?» — поинтересовался Ом.
«Всего-навсего тем, что туда ведут ступени», — ответил Брута.
Дидактилос буквально чувствовал толпу, заполнившую амбар.
«Сколько народу сюда набилось?» — спросил он.
«Сотни», — ответил Бедн. «Сидят даже на стропилах. И учитель».
«Да. Среди людей я заметил пару жрецов и очень много солдат».
«Не волнуйтесь», — успокоил Симони, присоединяясь к ним на временном помосте, сооруженном из бочек для инжира. «Так же, как и вы, они верят в черепаху. У нас есть друзья в самых неожиданных местах».
«Но я не...»
— беспомощно произнес Дидактилос.
«Собравшиеся здесь люди ненавидят церковь всеми фибрами души», — провозгласил Симони.
«Но это не...»
«Они только и ждут, чтобы кто-нибудь их возглавил».
«Но я никогда...»
«Да-да, знаю, ты нас не подведешь. Ты здравомыслящий человек».
«Бедн, иди-ка сюда. Хочу познакомить тебя с одним кузнецом».
Дидактилос повернулся лицом к толпе. Он кожей ощущал жар взглядов. Каждая капля собиралась несколько минут. Они словно гипнотизировали. Брута смотрел и не мог оторвать глаза. Капли росли почти незаметно. Но они так росли и падали уже многие тысячи лет.
«Но как?» — спросил Ом.
«Вода просачивается вниз после дождя», — объяснил Брута. «Скапливается в скалах. Неужели боги не знают таких простых вещей?»
«Нам это без надобности», — Ом огляделся. «Пошли отсюда. Не нравится мне это место».
«Всего лишь старый храм. Здесь ничего нет».
«Именно это я и имею в виду».
Храм был наполовину засыпан песком и всяческим мусором. Свет сочился сквозь дырявую крышу и падал на склон, по которому они спустились. «Интересно», — подумал Брута, — «сколько источенных ветром камней в пустыне были раньше прекрасными зданиями? Когда-то на этом месте высилась огромная, быть может, величественная башня. А потом пришла пустыня». Здесь не было слышно даже тихого щебетания богов. Мелкие боги предпочитали держаться подальше от заброшенных храмов. Так люди предпочитают держаться подальше от кладбищ. Тишину нарушали только капли воды. Они капали в небольшое углубление перед сооружением, похожим на алтарь. От углубления вода пробила дорогу к яме, которая казалась поистине бездонной. Рядом валялись несколько статуй, тяжеловесных, однообразных,